Глава 6. Выживание разрушает границы сознания. Все, что ты считал глубоко запрятанным, подавленным, вдруг вырывается наружу с десятикратной необузданностью. Доктор Патрик Пармантье, психиатр. Объяснение, данное комиссии экспертов в ходе судебного процесса над человеком, обвиняемым в убийстве. Фарид и Мишель шли впереди меня. Пакхара трусил сзади. После безуспешных попыток разбить наши цепи, мы, теперь уже втроем, отправились обследовать территорию. Размером наше подземелье было примерно с 2 теннисных корта и представляло собой скорее овальную, чем прямоугольную площадку. Мы обогнули расположенную на 2-метровой высоте нишу, где сидел юный араб. Кол, к которому крепилась его цепь, находился примерно на уровне моей груди. Почему Фарида поместили так высоко? Изучив зарубки от ледоруба, с помощью которого тело поднимали наверх, я убедился, что какими бы несуразными ни казались эти подробности, тут все неспроста, все имеет смысл. Мы добрались до камина, отходившего от потолка метрах в 7 вверху. От потока воздуха задрожало пламя горелки в фонаре. Мишель подошел и, сложив ладони рупором, крикнул:
«На помощь! На помощь!»
При этом он подпрыгивал на месте, и мы начали подпрыгивать вслед за ним. Я успокоился первым, за мной Фарид. А Мишель продолжал надрываться, пока не охрип. Ему нужна была уверенность, что он сделал все возможное. Не сомневаюсь, что под маской он был на грани срыва. Фарид ходил взад-вперед, скрестив на груди руки.
«Мне 20 лет, и я вовсе не хочу подыхать. Мы умрем от жажды или от холода. Здесь настоящий ад!»
«От холода мы не умрем. У нас есть теплая одежда и вполне приличные спальники. Они хорошо держат те...»
«Ну да, 2 спальника. И 2 пары рукавиц, которые я даже не знаю, как выглядят, поскольку ими сразу завладел наш R2D27. У меня уже руки и ноги закоченели, и я скоро стану похож на рождественскую елку. Это ты учел или нет?»
«Держит тепло. С водой тоже нет проблем. Там чуть подальше есть грязь, значит, вода сочится из-под ледника».
«Ледник». И он так обыденно произносит «ледник», словно это совершенно нормально и само собой разумеется. Лично я видел ледники, только когда ездил летом на море.
Мишель поднял голову, и нос его маски нацелился прямо на камин.
«Может, это какой-нибудь научный эксперимент? Или реалити-шоу? Ну, знаете, такие штуки с секретами? Я их люблю смотреть по телеку, участников запирают, и у каждого своя тайна».
Голос у Мишеля надтреснутый, потому что он наорался. Фарид не упустил случая его поддеть.
«А у тебя какая, парень? Ты врун, вор или убийца?»
Не обращая на него внимания, Мишель принялся внимательно изучать каменный хаос потолка у нас над головой.
«Не исключено, что они спрятали инфракрасные камеры наверху, за этими сталагмитами, и за нами наблюдают. Может, мы и правда объекты научного эксперимента?»
«Это называется сталактиты, а не сталагмиты. И в каком словаре ты вычитал слово «инфракрасные»? Ты что, думаешь, что откуда ни возьмись, явится волшебник и отвезет нас домой? Слушай, если ты перестанешь ныть, то очень поможешь нам сосредоточиться». Я снял с себя баллон с ацетиленом и закрепил его на спине у Мишеля, а потом протянул ему каску. Но она на него не налезла.
«Пойдите-ка, осмотрите галерею. Мы с Фаридом не можем зайти за красную линию, но главное, самое главное, старайтесь не повредить шланг подачи газа. Этот фонарь работает как зажигалка. Никаких резких движений головой, иначе он погаснет. В этом случае поверните колесико пьезоподжига за отражателем, и пламя снова загорится. Вы можете регулировать подачу газа с помощью краника, понятно?»
Прошло время, прежде чем Мишель ответил.
«Ладно, но я сделаю не больше 30 шагов. Хочу напомнить, что...»
«Знаем, знаем!»
— перебил его Фарид.
«Бабах!»
Мы подошли к границе нашей территории. Несмотря на то, что цепь у Фарида была короче, мы оба оказались у красной черты. Я в последний раз предупредил Мишеля. «Без света нам конец, ясно? Этот фонарь наш единственный маяк на пути к выживанию. Не наделайте глупостей!» Он кивнул.
В воздухе стояли облачка нашего дыхания, и я заметил, что на касках и куртках появились мелкие капельки влаги.
«Раз, два, три...»
Считая шаги, Мишель стал удаляться от нас.
«Ну, прямо как Форест Гамп», — пробормотал Фарид. «Какой же это свет?»
Я ощущал смолистое испарение, столь неотделимое от любой органической жизни. Угадывал укромные уголки, освещенные слабеющим лучом рефлектора. Я вцепился пальцами в ткань своих штанов. Обернувшись, я увидел, как по мере того, как Мишель удалялся, постепенно исчезает из виду наша палатка. И сразу проявились звуки. Стало слышно, как падают капли, и у каждой своя частота, свой голос, словно кто-то потихоньку наигрывает на ксилофоне.
«А тебя похитили, когда ты спал?» — спросил я.
«Ага, я ночевал у матери. Понятия не имею, как они пробрались в дом. А проснулся уже здесь. Никто из моих знакомых не мог бы выкинуть такую штуку. Наверное, это какой-то псих ненормальный. Надеюсь, он ничего не сделал с моей семьей. Иначе я его убью».
«Семья? Франсуаза в больнице, она ничего не боится. Моя дочь Клэр пробудет в Турции еще 15 дней. Она путешествует и делает муляжи из латекса для киностудии. Мама доживает свои дни в доме престарелых, а отец умер». Фарид прошептал еще тише.
«Слышишь, как шумит? Что это? Вода, ветер?»
«Эта проклятая пропасть словно поет».
«Черт возьми, а ведь он прав».
«И темнота такая странная. Тебе приходилось спускаться в шахту? Я в одной был на севере, как раз перед тем, как их позакрывали. Там тоже было темно, но повсюду чувствовалась жизнь, присутствие человека. А дед мне рассказывал, что были слышны удары кирки, голоса шахтеров, чей-то кашель. Эти звуки напоминали, что наверху, несмотря на всю жуть их работы, у людей будет завтра, а здесь? Где оно завтра, а? Где?»
«Где завтра?» Я думал о Франсуазе и даже боялся представить себе, как она сейчас беспокоится. Наверное, послала мне на мобильный тонны сообщений. По моим подсчетам, сегодня среда. Именно сейчас мы должны были встретиться с донором костного мозга. Мы ждали его почти 2 года, и теперь, через несколько дней, ему предстояло подарить моей жене жизнь. Благодаря работе в больнице и своим связям, Франсуазе удалось узнать имя донора. Ей хотелось познакомиться со своим спасителем и поблагодарить его. Он согласился принять нас. Мы строили столько планов. Лейкемия в своей беспощадной жестокости открыла нам глаза. Застонав от ярости, я дернул цепь, потянул на себя и с грохотом швырнул об землю.
«Эй, дедуля, не сходи с ума, ты нам нужен. Иди сюда, если не хочешь, чтобы этот мешок с гвоздями разлетелся в клочья».
Я схватил его за воротник. «Никогда не называй меня дедулей, понял?» Он не знал, кто я, и понятия не имел, что в 16 лет я не гонял, как он, по улицам, а уже проходил скальные стенки на руках без всяких приспособлений. Я оттолкнул его, и тут меня вдруг поразила чудовищная мысль. «А ведь это правда. Письмо не врало. Нас никто не будет искать. Вы все умрете. Сейчас самая середина зимы, а мы под землей, на такой глубине, где нет даже насекомых, чтобы сожрать наши трупы. Мне приходилось бывать в серьезных переплетах и пережить моменты, когда смерть так близко, что чувствуешь ее зловонное дыхание. Но это было очень давно. Теперь у меня жена, у меня растет дочь, и я ее люблю. Я больше не хочу приключений. Я выдохся. Но все это слова. Хороший альпинист. Альпинисты в жизни». Далеко впереди погас последний отсвет фонаря. Затих голос, отмеряющий шаги. Да и сами шаги. Теперь ничего не видно и не слышно. Только капли, дуновение воздуха да наше сиплое дыхание.
«Мишель, как дела?»
Мой голос эхом отдался вдалеке и тоже затих. Мишель должен был меня услышать и ответить. Я выждал несколько мгновений и снова позвал.
«Мишель! Мишель, мать твою!»
И вдруг какое-то облегчение. Вдалеке по камням запрыгал луч света. Я покрепче взял Пока за ошейник. Пес хоть и не зарычал, но весь подобрался. К Фариду вернулось остроумие.
«Слушай, ты, доходяга, у тебя что, глотка лопнет ответить, когда тебя зовут?»
Фонарь приближался, круг света разрастался, вот он уже лизнул наши ботинки.
«Мы спасены. Похоже, там полно всякой всячины для выживания».